Быкоглавцы с их союзниками складывали оружие, им обещан свободный выход. Так сказал повелитель Ракот, и он, Трогвар, не отступит от его слов ни на йоту. Но пока что надо позаботиться о солдатах властелина. Он расправил крылья, оттолкнулся, взлетел. Кое-где темное воинство уже жгло костры, и кое-где там жарились насаженные на вертела туши недавних противников. Быкоглавцы косились мрачно и дико. Нельзя сказать, что крылатый пес их не понимал, но легионы не должны ослабеть. Конечно, хотелось хоть краем глаза заглянуть в то самое обетованное, которое они трижды штурмовали в ту пору, когда здесь хозяйничали еще молодые боги. И, наверное, он заглянет. В конце концов, они же победили. Он парил на широко раскинутых крыльях, когда межреальность сотряс первый удар, тяжкий, гулкий, прокатившийся от края до края видимости, от горизонта до горизонта и исчезнувший в неведомой дали. Словно от порыва внезапного ветра, широкие кожистые крылья Трогвара сложились, его закрутило, будто птицу, оказавшуюся в самой середине вихря. Второй удар, и в глазах Трогвара вспыхнули звезды. Он едва сумел выровнять полет, попытался опуститься, но взбесившиеся потоки магии несли его прочь, над окраинами обетованного, прямо туда, где он как раз вознамерился побывать. Трещали и рвались скрепы реальности. Междумирье тяжко стонало, словно разрываемое незримыми когтями. Крылатый пес закувыркался, кое-как сумел развернуть крылья. Под ним ломались туго свернутые пути междумирья. Кто-то оградил подходы к обетованному могучими чарами, оставив лишь несколько узких дорожек. Трогвар сумел окончательно выровнять полет, когда под ним уже проносились дивные леса и лужайки обетованного. Он видел нарядные домики, словно игрушечные. Башенки и мостки, цветущие луга, полыхавшие всеми красками дивные венчики цветов. Обоняния коснулись ароматы, теплые тропики, суровые северные леса. Все вместе. Вот и зеркальное озеро, вот и роскошный дворец на его берегу, вот и широкие ступени, поднимающиеся от воды. А вот и скромная беседка, утопающая в зелени, где бурлил в каменной чаше светлый урд. И тишина. Стих ветер, и сам Трогвар осторожно выпрямился, еще не веря в случившееся. Он в обетованном, подле священного источника света, самой чистой и прекрасной вещи во всем упорядоченном. И как же может он, слуга тьмы, приближаться к нему? Крылатый пес огляделся. Он давно перестал быть, во всяком случае телесно, просто человеком. Владыка тьмы наделил его плотью демонов, если не полностью, то во всяком случае частично. И он, слуга мрака, воин великой тьмы, что ему делать возле пречистого урда? И что ему делать так далеко от его войска? Легионы ждут, он нужен там. Крылатый пес знал все это, отлично знал, но повернуться и попытаться взлететь он просто не мог. Урд тянул и тянул, хотя, казалось бы, что в нем такого? Изящная, почти невесомая беседка над каменной чашей, уютно булькающая вода, пар и покой. Невообразимый покой вокруг. Не мертвое иссушающее молчание пустыни. Не недвижимость каменной бездны. Нет, именно покой. С порханием бабочек, с трекотом кузнечиков в траве неподалеку. А вот и цветочная фея-хлопотунья пролетела. Натолкнулась на них, кстати, развернувшееся крыло Трогвара, и пискляво принялась что-то ему выговаривать, грозя крошечным пальчиком. Воин Ракота осторожно приблизился. Как ни походило тут все на кипящий котел, на мрачные пропасти вокруг него. Вода плещется в округлом бассейне, переливается через край и исчезает, поднимается легким паром, развеивается, магия возвращается в мир. А откуда же она берется в самом источнике? Крылатый пес наклонялся все ниже и ниже над бурлящей поверхностью. Ему казалось, что среди пляшущих пузырьков начинают возникать изображения. Странные картины. Вроде бы упорядочены, вроде бы межреальность, но... Он увидел, как знакомые пейзажи Междумирья начинают вдруг рваться в клочья, трещать, лопаться и расходиться, словно льдины весной под теплым ветром. Трещины между ними стремительно расширялись. В них потоками врывалось кипящее пламя. Нет, не врывалось. Оно словно возникало в них, сразу, из ниоткуда. Точно вспыхивало черное земляное масло. Урд бурлил. Взлетали и опадали фонтанчики воды, и капли сделались горячими, словно кипяток. «Я понял», — проговорил крылатый пес, обращаясь к источнику, словно к живому существу. «Ты предупреждаешь об опасности. Случилось что-то невероятное, небывалое, и мой повелитель должен узнать об этом как можно скорее». Вверх взмыло, и тотчас опала целая стая белых султанов, одетых в пену. Источник Урд ответил «Да».
«Кажется, друзья мои, мы крепко опростоволосились».
Эльф-лекарь Гильтан, ученик великого бога Хедина, устало вздохнул, баюкая перебинтованную руку. После того, как этот проклятый вампир утащил Клару Хюмель, все пошло наперекосяк. Раненых требовалось немедленно доставить в обетованное с его лабораториями, покоями исцеления, алхимическими кабинетами и магическими припасами. Там можно было справиться почти с любой раной, почти с любым недугом. Даже смерть зачастую отступала. И сейчас ничто не предвещало беды. «Это из-за нее? Из-за Хюмель, чародейки?» — хмуро осведомился один из гномов, сопровождающих маленький отряд с ранеными. «Стоит ли, брат Гильтан? Вампир изменил, это же ясно. Втерся в доверие, ну и... Не кори себя, целитель. Ты сохранил жизни вот им?» Гном кивнул на носилки. «А чародейка? Ну и хаос с ней. Да если она что-то и знала, у нашего Аэтероса хватает иных путей узнать правду. Не мучайся так, брат».
Эльф только поморщился. «Не надо утешать меня, словно капризную феечку», — отрезал он. «Я должен был предвидеть».
«Что ты говорил, целитель? Что мы влипли?»
Другой гном оторвался от бронзовой трубы телескопа.
«Или что, опростоволосились? И то, и другое верно».
«Это еще почему?»
«Обетованное в осаде», — бросил гном с телескопом. «И вокруг него темные легионы Ракота». «А почему тогда влипли?» — удивился первый гном. «Потому, Гломин, что это темные легионы», — веско сказал второй. «А темные легионы повинуются только владыке тьмы, истинному, провозгласившему себя таковым и овладевшему кипящим котлом».
«Глупости, Бреннар!» — нахмурился эльф-врачеватель. «Великий Ракот — верный соратник Аэтероса, и...»
«Он-то да!» — согласился Бреннар, аккуратно убирая телескоп в обшитый кожей Василиска футляр. «А вот только я его там не вижу. Совсем. А темные легионы, если с ними нет владыки мрака, они... весьма склонны к... ну, мы сами знаем к чему.
А что они делают?»
«Стоят!» —
пожал плечами гном-наблюдатель.
«Кое-кто добычу жарит, кое-кто уже жрет. Быкоглавцев, если интересно».
Гильтан позеленел. Третий из сопровождения целителя гномов скривился от омерзения.
«Отвратительно! Даже по отношению к злейшему врагу!»
«Вот поэтому-то, — веско заявил Бреннар, задрав бороду, — я эти мордам и не доверяю. А Этерос-то у нас познавший тьму, но никак не темный.
И что делать?
Через этакую силищу нам не прорваться и не проскользнуть, Гильтан. И я ни за что не ручаюсь, если тут нет владыки Ракота».
Флурум, третий гном, досадливо потряс головой.
«Тогда подождем», — решил целитель.
Хотя бы нем межреальность вздрогнула у них под ногами, содрогнулась в мучительном спазме, раз и другой. Качнулась, поплыла, накренилась, словно судно в свирепую бурю.
«Что такое?»
Гильтан успел удержать подскочившие и едва не перевернувшиеся носилки с раненым. Тот тяжело застонал, и эльф, прикусив губу, быстро принялся проделывать пассы над грудью пациента. Бреннар, Флурум и Гломин дружно схватились за огнебросы.
«Сломалось что-то! Разлом, как в горах, когда пласты лопаются!»
Дружно выпалили они.
«Разлом?»
Лекарь уже склонялся над другим раненым.
«Разлом!» — кивнул Гломин. «Или я не гном подгорный?